вечность, как один день. Рука мудрости указывает туда, где нет конца, туда, где все несгораемо и где все рушимо и нерушимо, туда, где все видимо, бесформенно, где все великие и прекрасные формы живут, мы зовем вас в утверждение беспредельности. Так говорят силы света. Все, что было сокровенным или эзотерическим, оно немедленно перестает быть таковым с момента опубликования. Поэтому изданные 100 лет тому назад 2 тома «Тайной доктрины», они из того же источника, что и книги учения Агни-йоги, учения храма. Так вот, «Тайная доктрина», предназначенная теперь уже не для очень уж узкого круга людей, но для широкого обнародования. Это фактически большие мистерии древности. Это знание теперь уже для всех. Это знание, которое дано в тайной доктрине, в учении храма и живой этики. Это впервые такое знание дано земному человечеству с момента создания Земли за 4,5 миллиарда лет. Впервые. И все же было бы ошибочно думать, что все уже выданное не содержит в себе тайны. История космической эволюции, данной в «Тайной доктрине» Елены Петровны Блаватской, это аллегорические формулы. И они, эти формулы, хотя и выдают многие основные тезисы главного учения Востока, под тем же названием «Тайная доктрина», все же лишь слегка приподнимают край плотного покрова. Ибо никто, ни даже величайший из живущих адептов, или архатов, или богов, не мог, если бы даже он этого хотел, выдавать без разбора, на посмеяние неверующим мира, то, что так бережно скрывалось от невежд на протяжении миллионов веков. Новые порции древнего знания, уходящего в своем изначальном истоке на другую планету нашей Солнечной системы, на более высокоразвитую планету, предназначена, новая порция древнего знания, предназначена для нового витка эволюции земного человечества. В этом знании искры всех новых будущих наук космической эпохи на нашей Земле. Новые порции древнего знания, космического знания, называемого на Востоке учением Майтреи, это основа нового мировоззрения, предлагаемого всем землянам. Оно развернет науку Земли от расчленения тела природы к синтезу. Народы вернет от разъединения к объединению. Религии вернет от вражды друг с другом, от многобожия к высшей единой Троице, никогда не имевшей человекообразного облика, тем более с какими-то временными национальными чертами лица или характера. Тот, кто будет продолжать хвататься за мертвую букву, тот омертвит и свое сознание. Но в то же время каждый человек волен в своем выборе. Буква, слагающая слово, рождала в древности символ. Точка и линия, слагая геометрическую фигуру, творили символ. Единица, объединяясь с другими единицами, заключает в себе символ. Символ одним только рассудком не раскроешь. Это тайна, навсегда закрытая для невежественного сознания. Ограниченный по своей природе физический человек, ограниченный тем, что он находится в грубой физической материи, отвергающий все неподвластное ему, в ужасе. ужасе, шарахающийся от шепота своего сердца, такой человек всегда объявлял лжеучением все новое, рожденное от Духа. За это распяли Христа, за это пытались убить Будду, за это гнали всех посланцев свыше. И кто это такой, который все объявляет, все неугодное, лжеучением? Это материализованный низший ум человека, но не сердце. Именно он разжигал костры, на которых, осененные Святым Крестом, заживо сгорали лучшие творения космоса. И вот наступает эпоха сердца. Лишь сердце с любовью вмещает все живущее, ибо в сердце живет человеческая душа. Не животная душа, которой живут многие, а человеческая, а также высший духовный ум человека. Духовный ум называется разумом, а наш низший ум называется умом, но не разумом. Пока что мы называем это интуицией. У многих она, к сожалению, еще пока крепко спит, интуиция. И таким людям не следует брать в руки тайную доктрину, ибо плотским умом, материализованным умом, такой человек ничего не поймет, ни одного из ее символов. Этот труд, писала Елена Петровна Блаватская о тайной доктрине, этот труд удерживает гораздо больше, нежели выдает. Поэтому всякому ученику предлагается выявить свою интуицию. Нечего добавить, конечно, к этим словам. Некоторые вещи вообще бесполезно растолковывать, поскольку человеческий язык, к сожалению, не всемогущ. Даже если в его распоряжении будет весь словарный запас, накопленный человечеством за тысячелетия. За примером далеко ходить не надо. Ну вот попробуйте, например, описать словами запах розы, или вкус яблочного пирога, или лунную сонату Бетховена. Беспомощность нашего земного языка обнаружится сразу. Повествование космической доктрины составляет ее покров, а невежественный человек смотрит лишь на внешнее ее одеяние, то есть только на повествование доктрины, на повествование того или иного священного писания, и не больше. Большего они не знают. Знающий же, наоборот, видит не только покров, но также и то, что скрыто под покровом. Здесь сделана попытка привлечь к сокровенному учению Востока совершенно новую категорию читателей, которые никогда ранее о тайной доктрине не слышали. Может быть, кому-либо из людей она придется и по уму, и по сердцу. Мало того, искатели света ждут эти знания. Им нужно помочь найти дорогу к истине и на первых порах объяснить элементарные и основополагающие понятия. Разговоры на тему того или иного символа или понятия можно встретить в самом начале тайной доктрины, можно встретить и в середине, и в конце. Здесь трудно претендовать на полное раскрытие любой затронутой темы. Надо обладать для этого надлежащим знанием. Да и то поставленная задача состоит-то вовсе не в том, чтобы развернуть все аспекты того или иного символа или того или иного понятия. Кроме того, всегда будем помнить, что любой древний, тем более космогонический символ – это дверь в беспредельность. Как любая капля океана через бесчисленные связи соединена со всеми каплями, образующими океан, так и любой символ древности при размышлении над ним может связать в единое знание все другие символы, знаки, эмблемы, аллегории и так далее. Наш сегодняшний разговор, наверное, будет похож на своеобразный расширенный словарь первых космогонических символов древнего человечества. Человечество, между прочим, более развитого, чем наше современное, которое надо дать как бы в их эволюционном развитии. Последовательность этих символов у всех народов была всегда одна и та же. Это вначале точка, потом круг, треугольник, квадрат, числа, до 9 включительно. Правда, круг надо рассмотреть дифференцированно, то есть как площадь круга и как окружность. Необходимо уделить особое внимание одному из главных аспектов природы, который великие космические учителя решили впервые широко обнародовать через своего посланца Елену Петровну Блаватскую. Речь идет о сокровенном числе, которое лежит в основе мироздания нашей Солнечной системы и всех его вещей и явлений, включая, конечно же, и самого человека. Это священное число 7. Естественно, тайная доктрина, учитывая состояние сознания современного человечества, тайная доктрина великих учителей не может раскрыть всех скрытых свойств этой семерки. Но и то, что было дано, то, что представители, строители нашей Солнечной системы, находящиеся в Гималайской общине, то, что они уже сейчас доверили земным людям, это может подтолкнуть будущих молодых ученых к удивительнейшим открытиям. Тот, кто готов идти по дороге бесконечного познания и самосовершенствования, ибо каждый человек – это вечный космический странник, такой человек, наверное, не задаст такого вопроса. А почему, мол, вот те таинственные гималайские мудрецы, великие учителя, известные на Востоке как махатмы, называющие себя старшими братьями человечества, владеющими такими знаниями, которые превышают всякое человеческое познание, почему они не поделятся ими более щедро? Так задает эгоист, западный особенно. Тот, кто готов, тот поймет, что человек еще не усвоил и малой доли того, что уже было выдано великими учителями в течение многих последних тысячелетий. Тот, кто готов, тот, как правило, чувствует сердцем, а не мозгами. Чувствует то, что эзотерическое знание не может быть легко доступным и широковещательным. Оно обоюдоостро. То есть знание несет мудрую радость, созидание и прогресс. Но в такой же степени оно может нести страдания и разрушения. Интеллект, не одухотворенный, не освещенный светом сердца, это дьявольское оружие, несущее только смерть. Все силы зла, иерархия, черная иерархия, главари ее, это люди, у которых интеллект был крайне развит. Они пока еще остаются на планете. Но более всего интеллект был развит у самого князя тьмы, который был ликвидирован в октябре 1949 года. Поэтому он особенно умело вредил. Тайны веры, говорит один из отцов христианской церкви, Климент Александрийский, тайны веры не могут быть открыты всем. Необходимо скрывать под покровом тайны мудрость сказанную. Одним из этих покровов, самым древним, надежным, было сотворение в незапамятные времена символа. Задолго до появления звукового языка, которым мы сейчас и все человечество пользуется, этого языка не было, но был язык символов. Вот этот язык был единым общемировым языком юного младенческого человечества. Человечество, которое, в отличие от нас с вами, своими глазами видела богов, которые жили рядом и учили начинающее человечество. Боги называли людей младшими братьями, а себя старшими. Люди тогда еще не отравленные гордыней и невежеством, преклонялись перед богами, как благодарные ученики перед любимыми учителями, божественными учителями и наставниками. Быть может, с тех допотопных времен и берет начало основополагающий культ Индии. Это почитание учителя, почитание гуру. Он сохранен и до наших дней, но не в такой мере, как это раньше. Древние мудрецы знали, что ничто не сохранится в человеческой памяти, если не будет какого-либо внешнего символа или эмблемы, которые в концентрированном виде сберегут знания. Эти символы существуют в виде геометрических фигур, в виде чисел, изображений зверей, птиц и даже человека-зверей и так далее. Аллегории и эмблемы посложнее знаков. Они шифруют знания в словах и в сложных образах древних живописных фресок. В них имеет глубокое значение не только общий сюжет, или слово, или число, иногда включенное в него, но каждая деталь картины, каждый штрих на детали, а также ее ракурс, цвет и, может быть, даже звук, который должен соответствовать этому цвету. Вот так писались картины Николая Рериха. В некоторых источниках сообщается, что такие фрески времен астрономической давности, хранящие секреты нашей Вселенной и планеты, в первоначальной целостности находятся на большой глубине на нашей планете, в тех или иных местах, под так называемыми треугольными камнями, то есть в подземных галереях, как большой и малых пирамид, и под сфинксом в Египте, а также под другими пирамидами планеты, разбросанными по разным континентам. «О, Египет, Египет!» — воскликнул когда-то с грустью Гермес, великий учитель, который дал письменность не знавшему тогда человечеству своему таинственному древнему народу. Он был его законодателем египетского народа, правителем, жрецом одновременно. Потому и называется он Трисмегистом, то есть Трижды Великим. Он говорил: «Придет день, когда от твоей религии останется только сказка. Сказка невероятная для твоих потомков. Сохранится всего лишь несколько слов, начертанных на камне, передающих память о твоих великих деяниях». Гермес Трисмегист прозревал очень далеко. Он знал, что не только знания страны, которой он дал имя Птах, так Египет назывался в древности, он сам, его имя станут мифом, и школьники 20 века уже даже и не вспомнят о нем. Великий космический учитель Гермес знал и то, что при сгущении тьмы в человечестве ему придется оставить прекрасную землю Египта. А ведь 12 тысяч лет тому назад Шамбала находилась в Египте. И таинственная община великих учителей, сынов света, называемая пока еще Великое Братство или Белое Братство, заложит новую свою неприступную твердыню в Гималаях. И эта твердыня также станет мифом для будущих так называемых цивилизованных народов Европы. То есть до такой степени произойдет материализация человеческого сознания, что ничто высшее человеком признаваться не будет. А если будут признаваться какие-то боги, то только похожи на человека обязательно. И все же великие учителя хорошо знают законы космической эволюции. Сколько бы темная ночь ни длилась, как бы ни было глубоко невежества, Как бы сильно ни захватили человека дьявольские пальцы его низших психических сил, порождающих всяческое зло, человек все же сможет дожить до рассвета и начать новый и более прекрасный день светлой эпохи. Но в древности при разоставшейся тогда многоязыкости человечества только один язык смог сохранить и передать человеку знания. Это язык символов. Символ всегда будет выше того, что уже успело узнать человечество. Потому что символ будет всегда превосходить рассудок человека, то есть его физический ум. А ум может познавать только формы. А всякая форма имеет границы. А вот суть, скрывающаяся под формой, рассудку или физическому уму познать не дано. Поэтому считали великие учителя, если символ станет ориентироваться только на физический ум, а физический ум еще называется неразумием, если он будет ориентироваться на возможности его физико-химических процессов и несовершенных человеческих чувств, то символические формулы, одна за другой, будут быстро и навсегда исчезать из памяти человечества. Но символический язык со своей вершины обращен прежде всего к духовному уму, то есть к разуму, к интуиции. А потому он вечен, как и бессмертна душа человека. Не будет, конечно, лишним напомнить всем нам о том, что эти учения, как это доказывается обилием приведенных выдержек из различных древних писаний, учения стары, как стар мир, и что тайная доктрина – это просто попытка передать древнейший генезис и древнейшие правила жизни, так как они преподаются в некоторых азиатских центрах эзотерического знания. То есть передать древнейший генезис, древнейшие знания на современном языке и в той терминологии, в тех выражениях, с которыми ученые, образованные читатели, знаком, конечно. Они должны быть приняты или отброшены частично или же целиком на основании их собственной ценности, но не раньше тщательного сравнения с их соответствующими догмами, современными теориями и умозаключениями Запада. Как известно из биографического очерка, Елена Петровна Блаватская, выполняя свою миссию, данную ей свыше, объездила всю планету, и притом не один раз. Но это были не какие-то туристические вояжи крутого евробездельника. Это были трудные дороги путешественника и исследователя. По собственному признанию самой Елены Петровны, большая часть ее жизни была отдана изучению скрытого смысла древних учений и верований, религиозных легенд, символов, эмблем малых и больших народов и, прежде всего, изучению наиболее древнейших преданий Востока, поскольку с Востока пришло практически все на Запад. И вывод великой путешественницы был таков – ни один мифологический рассказ, ни одно традиционное событие в народных сказаниях никогда, ни в одну эпоху, не были вымыслом. Но что каждый из таких рассказов имеет действительно историческую основу. Сейчас, конечно, против этого трудно возразить, а может быть и невозможно уже. Многие современные ученые занимается серьезно расшифровкой древних, порой совершенно непонятных сказок и небылиц, и приходит к убедительным открытиям. Но никакое древнее сказание, тем более эзотерическое учение, свой полный внутренний, тщательно скрытый, то есть эзотерический смысл, никогда еще не открыло для широкой аудитории. Не открыло даже добросовестным светским ученым, ученым Запада. И если в народе говорится, что у всех тайн семь замков, то даже эта поговорка вполне может стать темой серьезного исследования. Именно она из века в век оповещает о семи подразделениях символики древних. Без тщательного изучения скрытого смысла каждого понятия, события, имени, числа и так далее, в легендах, мифах и сказаниях, религиозных писаниях, их тайны, в лучшем случае, так и останутся полуразоблаченными, либо вообще непонятыми, либо лишь поверхностно расшифрованными. А если же символику мифов, священных писаний принимать буквально, видеть в них только мертвую букву, а это как раз характерно для большинства исследователей, в том числе и для служителей церквей, то получается нелепица. Она особенно заметна современному образованному человеку, неудовлетворенными примитивными разъяснениями, в которых разорвана логика. У древнего человечества не было фонетического языка, и вообще не было разных языков. Единый язык объединял древние народы. Этот доисторический общемировой язык сейчас называется символизмом. Корни его уходят в необозримую даль времени, уходят на другую высокоразвитую планету Солнечной системы. С нее миллионы лет назад пришли праотцы нашего с вами сознания, фактически принеся себя в жертву бессознательному человечеству. Пришли наши духовные предки, наши духовные отцы и матери, называемые в тайной доктрине солнечные предки, Питри и многими другими именами их называют. Мы же их называем старшими братьями по разуму, великими космическими учителями, махатмами, сынами света, сынами пламени и так далее. Это люди другой, высокоразвитой планеты Солнечной системы, достигнув высочайшей степени развития в нашей звездно-планетарной Манвантаре, вместо того, чтобы перейти на более высокие планеты и продолжить свое дальнейшее совершенствование, опустились на более низкую по развитию планеты. И притом это делается только добровольно, не по какому-то приказу свыше. Опустились на более низкую по развитию планету с единственной целью – помочь человеко-животному населению Земли ускорить свою эволюцию, которая без помощи свыше могла бы затянуться на многие вечности. Этих великих, высокодуховных сущностей, людьми их называть нельзя, они давно вышли из такого состояния, в котором находимся мы с вами. Вот этих великих существ всего семь. Они известны под разными именами. Но одно наиболее всеохватывающее на санскрите – это Питри. Праотцы, предки, Манасапутра, сыны космического разума, доблестные сыны, сыны света, Кумара, Агнишватта, Тхьянкагана и так далее, и так далее. Их отражения, рожденные на Земле миллионы лет назад, в виде их собственных двойников, которые потом воплощались в человечестве в разные эпохи, вот мы их знаем под различными исторически известными именами. То есть не они сами воплощаются в физических телах, появляясь среди нас, а воплощается их луч. Приемлемым для нашего сознания будет обобщенное имя, данные им. Это великие учителя земного человечества. Место пребывания их отражений в земном мире, как мы уже знаем, связывается сейчас с Гималаями, с таинственным местом, известным на Востоке как Шамбхала, то есть духовный центр планеты. Оттуда все приходило и приходит. Все религии, все философии и все научные открытия, все абсолютно контролируется этим духовным центром планеты. Великие учителя знали, младенческому человечеству бесполезно было бы передавать космические знания в чистом виде. Ведь детям знания всегда даются под видом аллегорий, сказок, легенд и мифов. Поэтому становится понятным, почему ни одну легенду, ни одно священное писание, ни один египетский папирус, индийскую оллу, еврейский свиток, ассирийскую плитку, вот все это нельзя читать буквально, ибо получается совершеннейшая нелепица. а из нее вырастает суеверие. А суеверие еще более глупое и опасное, нежели в средние века существовавшее, когда церковники сотнями тысяч сжигали, уничтожали лучших людей Европы. Вырастает жуткий результат невежества в этом случае, непосвященных в истинный смысл древних символов, таящих чистый кристалл истинного знания. Сейчас бывшие советские люди наконец получили свободный доступ к религиозной литературе, а символики письма древних знать необходимо. Не то получится самый страшный из всех дикарств – это цивилизованное невежество. А признаки его, особенно у некоторых молодых, вновь испекаемых и неизвестно на чем взращенных приверженцев христианства, становятся все более и более заметными. Хотелось бы, чтобы новое поколение не повторило бы ошибки читателей священных писаний, боготворящих мертвую букву, то есть оболочку формы, а не то, что скрыто внутри формы или скрыто за буквой того или иного священного писания. Хотелось, чтобы они знали, что истинное учение Христа также отличается от распространенных видов христианства, как свет отличается от тьмы. Давно известно, что учение любого основателя религии неузнаваемо отличается от толкований их приверженцев, особенно если проходят многие века. У всех тайн семь замков. На замке и Библия. И те, кто с ней очень здорово общаются и бегают по планете, они ее не знают. А ключей у ее истинных проповедников, к сожалению, нет. Они давно утеряны. Ключи от понимания Библии. Библия – это тайная доктрина на другом языке, в других формах. Следует сказать тем, кто сейчас впервые прикоснулся к Библии. Это теоретическая основа христианской церкви. Это прекрасная и мудрая книга, которая, правда, в веках очень пострадала от рук нечестных составителей и невежественных переводчиков. Вот недавно взяли на разных языках разные издания Библии и сравнили. И получили 65 тысяч ошибок в Библии. По 50 на каждой странице. Это ученые делали, сейчас компьютерная техника. Она изначально... Вся Библия, от Ветхого Завета до последней строчки Откровения Иоанна Богослова, многослойна. Это учение библейское очень тщательно зашифровано умелыми людьми, которые знали тайну символов, которые затем лишь в лучшем случае переписывались, а в худшем искажались вредными дополнениями. Вот это представляет из себя в наше время Библия. Кстати, библейские символы – это не изобретение иудеев или евреев. Библейская символика ведет нас в Древний Египет, в Вавилон, в Индию. Но раскрывали они и раскрывают только астрономические, геометрические, металлогические тайны, которые были известны Моисею, ученику египетских жрецов. Жрецы же к тому времени – это приблизительно 3-5 тысяч лет назад, уже утеряли 4 ключа из 7 ключей. Но они же, в отличие от последователей, хотя уже и не владели всеми тайнами египетской жрецы, зато старались ничего не искажать в передаче древних знаний. В результате искажения высоких знаний, например, появилась так называемая в кавычках «священная легенда» о сотворении Адама и Евы, которая, если ее принять буквально, то она откровенно свидетельствует о том, что Бог-то бракодел, а в результате такой недобросовестной работы и потери небесным контролером бдительности два несчастных человека, без вины виноватые, будут изгнаны из библейского рая и якобы станут нашими грешными прародителями, и мы все с вами виноваты якобы в некоем первоначальном грехе. Поэтому постараемся не попасть в сети навязанного невежества. Не будем уподобляться тем, кто этим удовлетворяется. Невежество – это величайшее зло на этой планете. Оно растит очень изворотливых, лукавых служителей тьмы. Невежество плодит живых мертвецов. Они опасны, потому что очень искусны, воинствующие, агрессивны. В их руках сейчас, как сказано, будет, так предупреждают космические учителя, в их руках будет даже знамя света. Они могут умело преломлять свет, искажая его, затемняя и доводя до противоположности высокие истины. Возможность таких извращений им будет дана на какое-то время, для того, чтобы они себя полностью показали. Древние мудрецы утверждали, что ни одно сокровенное учение не открывает своих тайн, если человек не владеет способами мышления на семи совершенно различных планах сознания или, как говорят, планах представления. Ни одно сокровенное учение не открывает своих тайн, будь то Библия, Захар, Бхагавад-гита и так далее, не раскрывает своих тайн, если человек не владеет способом мышления на семи совершенно различных планах сознания. Библия в сравнении с древними учениями света очень молода. Она, Библия, неотъемлемая часть тайной доктрины древних арийцев, живших сотни тысяч лет назад в Евразии. Библия – это сборник различных преданий. Она изложена в своих наиболее значимых частях тем же методом, что изложены индийские веды, возраст которых как возраст прадеда по сравнению с малым правнуком. Но сама по себе Библия не выдает своих тайн. И это, что интересно, признают многие. Вспомним хотя бы святого Иеронима, который сказал, что в еврейской Библии, скажем, в еврейской книге «Бытия» в Библии, столько же тайн, сколько содержится слов в книге «Бытия». Никто, будучи не посвящен в тайну оккультных символов, аллегорий, логограмм, не может похвалиться знанием значения любого древнего текста. И чтобы раскрыть полностью истинный смысл притч Христа или его высокодуховных этических формул Нагорной проповеди, раскрыть полностью их смысл, необходимо знать о законах природы, о космических законах эволюции космоса и человечества, знать несравненно больше, чем знает современный человек. Чего стоит в церковной трактовке только одно предание о так называемом непорочном зачатии, известном за многие тысячи лет до рождения Христа всем народам Земли? Ведь оно, непорочное зачатие это, олицетворяет вовсе не физиологическую тайну, но тайну зарождения нашей Вселенной от единой всеначальной космической энергии. Тайна непорочного зачатия олицетворена древними мудрецами, Небесной Девой, Девой-Матерью, Божественной Матерью и так далее. А в тайной доктрине это семипокровная Матерь рождающая, отражающая душу Вселенной и названная на санскрите Свабхават или Мула Пракрити. Это женское начало мира, творящее мир проявленных мыслей форм в самом себе. И вся эта непостижимая фантасмагорическая тайна Вселенной обозначилась древними учителями, владевшими совершенными знаниями, всего лишь одной пластической линией, замкнутой в круг, в заполненной символами мировое яйцо, из которого вылупляется дивный птенец, вырастающий в таинственную птицу Феникс, называемую Вселенной. Сейчас мы говорим о символизме этого круга, о символизме первой космогонической эмблемы человечества и некоторых аспектах, которые скрыты в этом круге. Здесь, конечно, не ставится цель рассказать все о тайной доктрине. Ведь есть для этого сама книга, двухтомник «Тайны доктрины», уникальная по колоссальному объему знаний, заложенных в ней, и по высокому профессионализму их изложения. Наша задача в том, чтобы пробудить интерес к новому космическому мировоззрению и подвинуть светлые сердца к самостоятельному изучению двухтомника «Тайной доктрины». Но учитывая высокий авторитет знаний в ней заключенных и своими стоками уходящие в другие вечности, в другие миры, хотелось бы, чтобы «Тайная доктрина» не попала в руки пусть еще неопытных, но склонных к отрицанию людей. Такое темное свойство – это следствие не только ведь одной жизни человека, отрицание, темное свойство. Доктрина не годится и для гордецов, которые в прошлых своих воплощениях, по-видимому, также были уверены в своей гениальности и всезнайстве. Такие горе-читатели, прежде всего, будут искать огрехи везде. Они попробуют критиковать даже саму тайную доктрину и даже древнейший манускрипт, книгу Дзян, с комментариями, на основе которой Елена Петровна Блаватская составила свой труд. Книгу Дзян Запад не знает, вообще не имеет представления, что это такое. Наша помощь лишь тем людям, кто ищет знания и хочет исследовать лично все. Эти беседы не предназначены для нетерпеливых слушателей, которые любят только детективы и читают все книги с единственным интересом. А чем же все это кончится? Тайная доктрина не для непосед, которые хотят получить на двух страницах ответы сразу на все возникающие вопросы. При изучении этого очень непростого философского материала галопирующая манера чтения не годится. Человек, потеряв массу времени, будет постоянно в недоумении задавать вопросы, ответы на которые, скорее всего, ему и не пришло время-то получить. Такой ученик не сможет двигаться вперед, а лишь станет имитировать движение, как на тренажеры бегущая дорожка. Совет таким людям – подождать, не спешить, на время отложить книгу. И хорошо, если такой начинающий «теосов» в кавычках ни с кем не делился бы новыми, в кавычках, знаниями, в которых он не разобрался, которые приобрел он, прыгая по страницам. Мешанина в своих мозгах новичок немедленно заразит доверчивых товарищей, учинив в их мозгах еще больше яролаж, чем в собственной голове. Подобные книги для серьезных людей, людей бесстрашных, неутомимых искателей знаний. Тайную доктрину ждет именно их сердце. Когда-то очень давно, а может быть и не так давно, эти люди уже жили на земле и знали о многом. Сейчас им просто необходим толчок, чтобы вспомнить прошлое в своем новом воплощении. К ним приходит такое время. Собирая знания, накопленные другими, в конце концов, мы отправляемся в путь за собственными жемчужинами, чтобы потом скромно положить их в общую человеческую сокровищницу. Но путь отыскивания жемчужин, как правило, нелегкий. Он начинается не где-нибудь, а в самом человеке. И пролегает тернистой тяжкой тропой через его сердце, чтобы, сделав круг по жизни, снова вернуться в сердце, но уже с новым опытом. Это путь строительства храма для собственного духа. Только один он может, совершенствуясь, улучшать и окружающий мир. Такие люди всегда огненные. Они будут знать больше, чем смогут высказать в любой доступной человеку внешней форме. Эти высокие души незримо и безымянно насыщают пространство своими огненными устремлениями. Все боги, которые ходили по земле, тоже были когда-то людьми. В космосе нет ни единого бога, который не был когда-то человеком. Но если человек не отрывается от земли, он никогда не станет богом. Своей ногой, разбитой в кровь, он в горы должен проложить тропу. Своей рукой встав до зари, сад посадить на пустыре. Все боги, становясь людьми, учились снова зажигать в своих сердцах огонь. Некоторые выдающиеся математики и мыслители за последние 200 лет нашли ключ к общему единому сокровенному языку древности и повернули его. Говорят, успешно повернули. Но только один раз. То есть один раз повернули в замке герметически закрытые двери, ведущие в храм тайн. Когда-нибудь, даже повернув ключ еще на 6 оборотов, мы окажемся в освещенном коридоре, в конце которого новая глухая дверь, ведущая к 7 новым тайнам. И опять надо иметь 7 ключей. Может быть, кто-нибудь из нас отправится в поиски за еще одним, скажем, золотым ключом и найдет его. Для этих искателей придется дать небольшие ориентиры для такой экспедиции. Направление поиска ключей к сокровенному языку может быть самым разным. При этом не всегда обязательно выезжать за границу или даже за пределы своего города или деревни. Надо ведь знать, что компас всегда будет указывать на Индию. Причем на Индию не сегодняшнюю. Это не такой уж большой полуостров Индия, а на Индию в ее древних границах. А древняя Индия занимала практически всю Азию. Она простиралась от Ледовитого океана до Тихого океана. И почему ее главные боги жили там, где полгода был день, а полгода ночь? Во втором отделе первого тома «Тайной доктрины» говорится о том, что Индия является единственной страной в этом мире, имеющей еще среди своих сынов адептов, архатов, обладающих полным знанием 7 подсистем и ключом ко всей системе обладающих. После падения Мемфиса Египет стал терять эти ключи один за другим, и в одни Бероза Халдея сохранил из них только 3 ключа. Что касается евреев, то во всех своих писаниях они обнаруживают основательное знание лишь астрономической, геометрической и числовой систем, символизирующих человеческие и в особенности физиологические функции. Высшими же ключами они уже не обладали. Даже если египетские жрецы забыли многое, то они, как мы знаем уже, ничего не изменили в древнем знании. Поэтому Моисей, будучи великим посвященным Египта, владел чистым знанием. А все ложные толкования, искажения, путаницы произошли уже в более поздние времена и не по вине Моисея. Как это бывает, мы можем видеть сами. Даже на наших глазах искажались, извращались и превращали свою противоположность многие заветы древности. «Не убей, не укради, не лги, почитай отца, мать» и так далее. А также искажались общественно-политические ориентиры, скажем, намеченные тем же Лениным. Но разве один лишь вождь виноват в том, что существует карма у каждого народа? И что не нашлось среди миллионов достойных строителей истинно общенародного дела? Мировой язык с его геометрическими числовыми ключами, не говоря уже о других аспектах, не был дан в полной мере ни одной религии древности. Даже индийские веды и то не полны. А ведь возраст их, как утверждают космические учителя в работах Блavatsky, не 6 тысяч лет от пресловутого библейского сотворения мира, а 30 тысяч лет возраст индийским ведам. Каждая религия человечества – это лишь одна глава из единого учебника космических мистерий. Сокровенное учение беспредельной иерархии света, которое в зависимости от эволюционных задач выдавало в разные эпохи только часть знаний, то одному, то другому народу. Только оно с полным основанием может сказать: «Я владею высшим знанием во всей полноте и чистоте». Но только у этого учения, называемого «Тайной доктриной Востока», есть вся связка ключей от всех тайн и древности, а также от тайн будущего. 2 тома «Тайной доктрины», написанные Еленой Петровной Блаватской по указу и по непосредственной помощи великого космического учителя из таинственной Шамбалы, это не вся «Тайная доктрина Востока». Вся же она в концентрированном виде отражена в некоем манускрипте. Этот манускрипт такой глубочайшей древности, что человеческая память не в состоянии удержать время его создания. Но нам был дан намек силами света, что возраст этого таинственного манускрипта, которым пользовалась Блаватская, и часть которого стала основой книги двухтомного издания «Тайная доктрина», возраст этого манускрипта насчитывает 1 000 000 лет. Этого манускрипта нет и не было ни в одной земной цивилизованной библиотеке. Название его «Книга Дзян» или «Дзан» или «Тхиан» – это книга истинного знания, добытого не каким-то обычным для человеческого ума способом, а при помощи духовного разума, который не нуждается в услугах наших грубых 5 чувств, чувств несовершенных и потому ограниченных. Эти знания добыты великими учителями света, высокодуховными сущностями, великими душами нашей Солнечной системы, не нашей планеты даже. Они, прежде чем стать земными людьми в этой вечности, были богами на другой планете нашей Солнечной системы, да еще и в предыдущих Манвантарах. Они прошли на своих планетах весь цикл своей человеческой эволюции и перешли на несравненно более высокие ступени космического развития. Двухтомник «Тайная доктрина», данная в конце XIX века земному человечеству, это лишь несколько глав из многих десятков глав поэтически-алгебраических аллегорий книги Дзян, которые называются станцами, но мы их называем главами. Они написаны столь зашифрованными стихами, что Блаватской потребовалось почти 1000 страниц, чтобы прокомментировать только 7 глав. Они коротенькие, там главы такие вот всего. 7 глав первого тома и более 1000 страниц потребовалось для того, чтобы прокомментировать 12 станций, 12 глав во втором томе «Тайной доктрины». Но «Тайная доктрина» была написана на английском языке. А английский язык для каких-то духовных произведений совершенно непригоден. Блестящий перевод первого-второго тома на русский язык с английского сделала Лена Ивановна Рерих. Никто, кроме нее, на этой земле не мог сделать подобного перевода. Может быть, такая информация вызовет в ком-то вопрос? А почему это в первую очередь «Тайная доктрина» была написана на английском, если так, кто писал ее, была русской женщиной? Ответ тут простой, конечно. Блаватская сначала организовала теософское общество за границей, в Соединенных Штатах Америки. А общеупотребительный язык в мире тогда был английский. На русском языке дана человечеству следующая часть сокровенного космического учения под названием «Агни-йога» на русском языке. Учения, которые начинали более высокий эволюционный виток в сознании человечества, всегда давались свыше на языке того народа, которому предстояло открыть дверь в новую эпоху. Общеупотребительным языком приближающегося космического века, эпохи сближения народов планеты, сближение видимого и невидимого миров, времени открытых контактов Земли и космоса, вот в это время общемировым языком станет русский язык, поскольку он является прямым наследником древнейшего санскрита. Поэтому, когда мы говорим на русском с индийцами, которые хорошо знают свой хинди, им многое становится понятно, переводчик не требуется. Именно народом России, испевающим сейчас чашу яда до дна, предстоит в недалеком грядущем великая миссия объединения всех народов в единую братскую семью, то есть в мировую общину, фундамент которой за 500 лет до рождения Христа стал закладывать в Индии великий космический учитель Будда. Ради торжества ее взошел на крест в Иерусалиме Христос. Строительство мировой общины отдал огонь своего сердца великий духовный водитель русского народа, его светильник и молитвенник святой Сергий из Радонежа. Торжеству нового мышления человечества, которое обязательно выведет его на дорогу единения, выведет ко всемирному братству, отдала свою жизнь Елена Блаватская, соединившая в своем лице 3 великих народа планеты – России, Индии и Соединенных Штатов Америки. Блаватскую психически уничтожили. Очень много было злобных людей, особенно в Европе, в Америке и в России. Архаический манускрипт, книга Дзян, что она из себя представляет? Это коллекция пальмовых листов, приведенных особым, неизвестным европейской науке способом, в состоянии непроницаемости для воды, для огня и для воздуха. Эта книга не может сгореть ни в огне, ни разложиться, ни сгнить. Вот эта книга лежала перед глазами Елены Петровны Блаватской. На первой странице изображен чистый белый диск на черном фоне. На следующий тот же диск, но с точкой в центре. Первый, как это известно изучающим оккультную науку, первый представляет собой космос в вечности перед новым пробуждением, пробуждением еще дремлющей энергии, эманации Вселенной в последующих системах. Точка в до сих пор незапятнанном круге – это пространство и вечность в состоянии пролая, в состоянии сна. Она указывает на зарю дифференциации. То есть на зарю, когда все начинает делиться, это точка в мировом яйце, есть зародыш внутри его, который разовьется во Вселенную, во все сущее, в беспредельный периодический космос, в зародыш, являющийся периодически и поочередно то скрытым, то активным. Что мы знаем с вами о прошлом? Как же великие мудрецы древности представляли себе вечность и пространство? Какими атрибутами наделяли они круг, точку, площадь круга, его окружность и то, что за ней? Но прежде чем мы попытаемся прикоснуться к крылатой огненной мысли древних учителей, попробуем вообще представить себе время. Время существует только для нас с вами. У нас есть с вами прошлое, настоящее, будущее. Если подняться на уровень тонкого мира, исчезают эти понятия. Там все меньше прошлого и все меньше будущего, а все больше вечного. И еще выше, там нет ни того, ни другого, ни третьего, а есть одно вечное. Пятой арийской расе, а вот как раз сейчас живет пятая арийская раса, все белое население планеты, пятой арийской расе силами света была дана теософия, то есть божественное знание или мудрость космического разума. Не надо путать теософию с той или иной религией, как это специально делают темные силы. Это не религия. Она стара, как мир. Планеты еще нашей не существовало, а существовала теософия. И Солнечной системы не было, а теософия существовала. Она является самой широкой всеобъемлющей системой знания о космосе, природе и человеке. Каковы же истоки теософии? Корни их уходят в далекое прошлое эволюции космоса. Не эволюции нашей Земли или нашей Солнечной системы, а космоса. Космос – очень сложный организм с беспредельным разнообразием жизни, от невидимых форм до минералов. От минералов, растений, животных, человека до сверхсуществ, которые значительно превосходят человека по уровню развития. А в религиях эти существа называются Богом, хотя богов в космосе великое множество. Именно великими космическими существами, нашими старшими братьями, как они называют себя, именно ими дается людям божественная мудрость или теософия. Теос – Бог, София – мудрость. Они прошли этап человеческого развития миллиарды лет тому назад на других высокоразвитых планетах. Знания выдаются не все, а лишь те, которые земное сознание способно усвоить. За последние несколько тысячелетий знания из теософии приносились человечеству такими великими духами, как Рама, Кришна, Будда, Моисей, Конфуций, Анаксагор, Платон, Пифагор и Иисус. Список этих великих имен далеко не полный. Теософия нам известна в виде тайной доктрины, учения храма и учения живой этики. Эта теософия раскрывает нам тайны человеческого существа, тайны происхождения развития космоса, Земли и человечества. Она дает знания взаимопомощи в космосе, о цикличности и строгой закономерности всего происходящего, о бесконечности жизни всего сущего, о бессмертии каждого конкретного человека. Вот некоторые краткие тезисы в заключение нашего разговора, краткие тезисы теософские. Земля, Вселенная и человечество развиваются из единого источника. И как бы ни назывался этот единый вездесущий, это всегда будет синтез триединства, состоящего одновременно из Творца, творения и материала. Это Бог-Отец, Бог-Мать, Бог-Сын. Космос есть огромная живая форма, постоянно обновляющаяся. Космос в целом и все его части рождаются, живут, воспроизводят себя и умирают, подобно любому живому существу. Космос расширяется и сжимается в процессе космического дыхания, основанного на гармонии противоположностей. Человечество земное появилось на этой планете 318 миллионов лет тому назад. Появление его на нашей планете связано с Луной. На Луне мы проходили животную эволюцию, а на Земле – человеческую. Постепенно, по мере уплотнения еще тогда юной Земли, человеческие существа стали приобретать физическую оболочку. На плотной Земле, уже в физическом теле, человек развивается около 18 миллионов лет. До этого он тоже здесь был, но физической оболочки не имел. Сначала это был гигант с ограниченным интеллектом. А где-то 9 миллионов лет тому назад человек уже стал похож на современного человека. Свыше миллиона лет назад в полном расцвете существовала так называемая цивилизация атлантов. У атлантов технический прогресс достиг очень высокого уровня. Они пользовались летательными аппаратами, приводимыми в движение антигравитационными установками, каких пока нет у нас. Мы когда-то ими пользовались. Каждый из сидящих здесь был атлантом в свое время. Только забыли, правда. Атланты владели парализующим излучением и многим другим. Цивилизация атлантов погибла вследствие геологических катастроф. Причина катастрофы и гибели этой цивилизации раскрывается теософией, в тайной доктрине, в учении храма и живой этики. Человек – это сложное бессмертное существо. Он состоит из духа, это вечный бессмертный человек, и материи, из смертных временных оболочек личности, самой грубой из которых является физическое тело у него. Дух или вечный человек совершает неизбежный цикл воплощений в нашем физическом мире, и каждый из нас имеет за плечами много физических тел. И сейчас мы ходим в очередном теле. В каждом воплощении дух бессмертный и вечный облекается в те формы оболочек, которые наиболее целесообразны для его совершенствования. Ибо цель всех воплощений человека – стать совершенным, как совершенен Отец наш Небесный, по слову Христа, великого многострадального Логоса нашей Солнечной системы. Ох, он натерпелся от нас. Настоящее катастрофическое положение нашей Земли и человечества является результатом дисгармонии, существующей между вечным человеком, то есть духом и личностью его, его смертными оболочками. Дисгармония – это разрушение и гибель, а гармония – это красота, жизнь и свет. Путь выхода из создавшегося в мире положения через достижение внутренней гармонии каждым человеком. А затем, как следствие гармонии внутренней, будет и гармония внешняя. То есть гармония в семье, в обществе, в природе. Основные теософские знания, учение Майтрея, то есть основатель новой шестой коренной расы земного человечества, в последние столетия были даны через посланцев иерархии света Блаватскую, семью Рерихов, и через учеников Блаватской, в частности, через Франчо Ладью и Уильяма Джаджа. Желаю вам успехов.